Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сейчас в эфире радио «Воскресенье» передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя. Это ассистент кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Миссионерского института Сергей Владимирович Квасников. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Здравствуйте.
Итак, мы с вами продолжаем говорить на тему «Молодежь, свобода и ответственность». Та тема, которая у нас была заявлена уже, по-моему, на протяжении месяцев двух или трех. Но вот сегодня мы будем конкретно вести разговор о правах ребенка в этой теме.
Да, потому что прошлая передача наша с вами была посвящена правам человека, да. Но коль мы говорим о молодежи и ответственности, и свободе, то нужно говорить, безусловно, и о правах ребенка.
Тем паче, что вообще на Западе существует целая ювенальная юстиция по этому поводу. А мы-то в нашей стране ломали копья некоторое время назад по поводу того, нужна нам эта ювенальная юстиция или не нужна. Вот все-таки нужна она нам или нет. Интересный момент.
Да, интересный вопрос. Мы с вами давайте оставим его на конец передачи, на итог. Мы к нему будем идти, и поэтому сейчас начнем издалека.
Хорошо.
Если позволите. Вообще говоря, о правах ребенка можно говорить в разных плоскостях. Обычно слово «права» у нас ассоциируется с чем-то юридическим, да? Угу. Поэтому можно говорить в юридическом смысле. А можно говорить в бытовом плане или в педагогическом, и позвольте, я начну с этого. То есть права ребенка – это представление наше, убеждение или вера в тот объем прав или свобод, которые ребенок может осуществлять в семейной жизни, которые, безусловно, согласовываются с волей и представлением об этом родителей. Например, у школьника может быть право самому решать, когда он будет выполнять домашние задания. Ну, конечно, мы прежде всего здесь говорим о старших школьниках. С младшими здесь нужно регулировать этот вопрос и тому подобное. Вообще, говоря об объеме права, нужно всерьез нам задуматься и четко сказать, что вообще всякий человек рождается в этот мир без какого-то ни было права. Люди не рождаются с правами. Право – это то, о чем сами люди договорились. Мы решили, что определенные категории людей будут иметь набор этих прав. И поэтому у ребенка появляются права в силу того, что взрослые сами когда-то однажды договорились, что мы дарим тебе такие и такие права. Таким образом, источником и автором права ребенка является взрослый человек. И поэтому, если наши дети вдруг в нашей семейной жизни начинают качать права, говорить, что я имею право, нужно всегда ставить вопрос ребром и говорить, что источник твоего права – это воля взрослых людей. Не ты определяешь себе эти объемы. Поэтому нужно этот вопрос контролировать и не давать детям возможность сесть на шею родителей, потому что это приведет к катастрофическим печальным последствиям. Какие у нас бывают перегибы? Это когда неуравновешены права с обязанностями. Главный педагогический принцип, безусловно, состоит в том, что если мы даем ребенку на что-то право, то это право должно быть уравновешено какой-то обязанностью. Ошибки бывают тогда, когда у наших детей больше обязанностей, чем прав, то есть они все время что-то должны,
это тоже
и
перегиб.
При этом им ничего нельзя, или в последнее время больше наблюдается другая крайность, когда
наоборот,
прав и свобод у ребенка намного больше, чем обязанности и ответственности. Родители, бабушки, дедушки могут большую часть этих обязанностей взять на себя. И это называется избаловать ребенка, это имеет печальные последствия. Поэтому мудрый родитель, умный родитель всегда следит за тем, чтобы это равновесие существовало. Например, ребенок хочет сам накладывать еду себе в тарелку. Он требует себе этого права. Мы говорим, пожалуйста, ты имеешь такое право, но если ты будешь использовать его ответственно, если ты будешь класть ровно, аккуратно положенную порцию себе пищи в тарелку. Другой ребенок нам может сказать: вы не имеете права меня наказывать. Наказывать меня — это плохо. Мы можем с ним согласиться: пожалуйста, мы не будем тебя наказывать, но если мы сможем с тобой договориться о том, что ты не будешь обижать свою младшую сестренку, каковы условия нашего договора с тобой? Ты согласен пойти на такие-то условия и сдерживаться в отношении твоей младшей сестренки? Если да, то хорошо, твое право не быть наказанным будет реализовано. Однако, если ты не способен эту ответственность понести и должным образом себя вести, извини, это право ни с чем не уравновешено.
Право наказания за нами остается.
Да, поэтому всякий раз, когда мы ведем педагогическую деятельность с нашими детьми, нужно этот диалог выстраивать. Всегда давать понимать нашим детям, что если они на что-то имеют право, это всегда дополняется ответственностью за что-то. Допустим, взрослые наши дети могут сказать: я не хочу поступать в институт.
Да.
Мне не нужно высшее образование, школы мне было вполне достаточно. Это моя жизнь, я буду сам решать. Хорошо. Если ты хочешь иметь право на собственную жизнь, то тогда обеспечь ее себе сам. Устройся на работу и не только частично, а всецело покрой все свои расходы. Если ты сможешь устроить свою жизнь так, что ты не будешь нуждаться в нашей материальной поддержке, пожалуйста, не получай образование и устраивай свою жизнь. Твое право на жизнь будет обеспечено твоей ответственностью за собственное материальное содержание.
Да.
Однако, если ты не можешь этого себе позволить, а не хочешь идти в институт просто потому, что ты хочешь пару лет полежать на диване и посмотреть в планшет или телевизор, извини, это право ничем не обеспечено. Иди, учись в институте, получай диплом. Таким образом, эта тонкая настройка, она нужна и нужна с самого начала. С самого первого шага нашего ребенка в жизнь. Мы можем организовать воспитание наших детей, условно говоря, в линейках статусов. Статус ребенка от 0 до 4 лет – это статус малыша, грубо говоря. Это такое милое, всеми любимое существо, которое все ласкают, все балуют, к себе прижимают. У него нет никаких обязанностей, но у него нет и никаких прав. Поэтому, конечно, он может участвовать в обсуждении каких-то семейных дел. Каким образом? Благодарить за то, что ему подарили какую-то игрушку или куда-то свозили. Он может высказывать свои пожелания, просьбы. Но даже если он о чем-то говорит, мы должны дать ему понять, что его голос не учитывается. Почему? Потому что у него нет никаких обязанностей. С 4 до 7 лет статус малыша превращается в статус, скажем так, младшего ученика. Здесь он уже всерьез может выдвигать какие-то предложения, и его голос уже учитывается, но в силу того, что он достойным образом себя ведет. Он не кричит на улице, он не плачет в магазине, он не отбирает игрушки у других детей, он выполняет какие-то послушания по дому. И таким образом его право высказывать пожелания учитываются именно ровно настолько, насколько он несет свою часть домашних обязанностей и слушается родителей. И это тоже должно быть очень тонко и точно настроено. А когда ребенок поступает в школу, начинает учиться, это 7 лет и дальше, это уже старший ученик, то здесь у него появляется, безусловно, больше обязанностей по дому, но, конечно же, намного больше прав. Когда, допустим, он выполнил все то, что на него возложили в течение, допустим, 3-4-5 часов, то после этого он имеет возможность пойти гулять со своими друзьями. Таким образом, он уже один, самостоятелен, мы ему доверяем в каких-то вопросах. Если мы едем в отпуск, если мы хотим совершить какую-то большую покупку, то, безусловно, куда поехать или что купить, здесь он может иметь решающий голос, но если он, опять-таки, обеспечивает этот голос своей помощью папе, маме, на даче, даже, может быть, на работе, все у нас здесь уравновешивается. Наши слушатели могут подумать, что это идеальная, совершенно несбыточная картина. Поверьте мне, те люди, которые настроены на адекватную семейную жизнь и воспитание детей, все ровно так и организовывают. Может быть, не всегда прямо и открыто это видно, но эта система выстраивается сама собой.
Но это есть, это существует.
Безусловно. Да, в семье. Наша ошибка, самое главное, в том, что мы подчас не хотим учиться. Мы думаем, что если мы родили ребенка, то мы сможем его воспитать интуитивно, по некоторому внутреннему наитию. Не заблуждайтесь. Это невозможно. Всему нужно учиться. И поэтому я думаю, что правильное поведение действительно осознанно взрослого человека состоит в том, что он учится воспитывать детей. Нужно не лениться, открыть интернет, поискать школы для родителей. В нашей церкви существуют школы родителей, где работают православные психологи. Можно воспользоваться советами и светских психологов, если они адекватны и умещаются в рамки нашей религиозные традиции. Есть онлайн-курсы, есть учебники, пособия. Это нужно читать, осваивать. И помнить, что если у тебя дома ползает на полу твой милый ребеночек, ты воспитываешь не одного ребенка, ты воспитываешь двух. Твой самый главный ребенок, которого нужно воспитать, это ты сам.
Конечно, откуда же опыт у родителей, когда они, допустим, еще не родили ребенка? Да, только тогда, когда появляется ребенок и появляется учитель, который должен тоже освоить азы воспитания.
Безусловно, и поэтому опыт нашей семейной жизни, особенно многодетных семей, говорит о том, что взрослые люди научаются воспитывать детей где-то только после двух рожденных детей. То есть первый ребенок совсем не воспитан, второй где-то мы учли ошибки и уже
прошлого.
Настраиваем себя иначе, и только к третьему ребенку мы адекватно осознаем, что правильно или неправильно. Давайте делать так, чтобы уже первый наш ребенок воспитывался правильно. Для этого открываем учебники, открываем онлайн-курсы, записываемся в школы, учимся воспитывать детей. Тем более, никогда не поздно. Подчас, даже если мы упустили нашего ребенка, он уже стал подростком, не нужно бояться, нужно поломать себя и что-то хотя бы успеть исправить. Рассказывает одна женщина, которая училась в школе молодых родителей, одни летние каникулы, которые были у ее дочки. Ее дочка Марина, летние каникулы, дача. Жизни и дела по дому никто, естественно, не отменяет. И поэтому они, как привыкли жить во время обычного времени, так живут и в каникулы. Утром они садятся с дочкой Мариной и заполняют дневничок. Дневничок дел, куда они записывают от 5 до 7 несложных поручений, которые нужно выполнить. Помыть посуду, почитать, собрать ягоды, решить какие-то примеры, которые задали по математике, помыть пол, постирать какие-то, может быть, свои вещички, если у нее они запачкались, и прополоть грядку, допустим, с морковью. И вечером, когда мама возвращается с работы, она открывает этот дневничок, сверяет, насколько там отмеченные галочками задания выполнены. Действительно, и после этого она радуется, что ты молодец, какая-то у меня уже взрослая и самостоятельная, теперь беги со своими друзьями играть. Естественно, при необходимом присмотре. И вот случается такая ситуация, когда привезли к ним сына друзья. И первый день он лежал на диване и играл в планшете в игры. И когда вечером мама хвалила Марину, я стала задавать ему вопросы. «Саша, а что ты сегодня сделал полезного? Что ты сделал полезного для семьи, что для себя? Сколько страниц прочитал? В книжке чего-то ты прочитал?» Да. Выяснилось, что он совсем ничего не читал, он только лежал и развлекался. Она решила, что это неправильно, и действовать, безусловно, нужно. И поэтому она попросила папу, который привез Сашу, забрать у него планшет и дала установку. Это наша территория, ты находишься на ней, значит, наши правила действуют в отношении тебя. Поэтому нужно эти порядки соблюдать. И все справедливо. Она назначила обязанности. Сегодня Марина моет пол, значит, Саша моет посуду. Если Марина собирает ягоды, то Саша полит траву за домом. Таким образом, все было распределено. Потом больной дедушка лежит, он не ходит, и она стала назначать старшего, ответственного, который будет дедушке помогать. И первые разы она всегда назначала Марину, потому что она знала, что Марина справится, она знала, что нужно делать. Саше это не нравится. Саша старше Марины, он привык всеми командовать, и быть не старшим для него это стресс и вообще невозможная ситуация. Но когда он снова скорчил недовольную гримасу, она ему сказала: «У нас в семье такое правило. Кто больше делает полезных дел, тот имеет и больше прав. И тот остается за старшим». И Саша начал думать. Прошла неделя. И Саша задает вопрос: «А кто сегодня у нас будет за старшего?» Ну, тогда она у него спрашивает: «Ну что же, давай посмотрим, а что ты, допустим, вчера сделал полезного?» Саша отвечает: «Я помыл посуду, отнес траву на компостную яму, прочитал две главы из книги, выполнил две страницы из упражнений, которые мне задали на лето в школе». Она сказала: «Отлично, молодец. Ну что ж, наверное, теперь ты можешь стать старшим». И посоветовалась с Мариной. Марина сказала: «Да, я согласна, действительно так». Когда в конце каникул папа приехал за Сашей, то Саша без остановки начал перечислять, как много всего он сделал, что он и мыл посуду, и полол огород, и читал книжку. Папа был, конечно, удивлен. Он не думал, что его сын может делать что-то, кроме того, как лежать на диване с планшетом. Таким образом...
Вот и пускай дома продолжается.
Вот таким образом...
Должен был сказать папа.
Все зависит от того, как мы воспитываем наших детей. Если мы отдали их на откуп цифровым технологиям, то это одно дело. А если мы действительно напрягаем себя и напрягаем наших детей, то мы и получаем соответствующий результат. Поэтому родителями нужно тоже учиться быть. Это работа. Эту работу никто не отменял. Таким образом, подводя итог первой нашей части разговора, права детей в бытовом практическом плане, мы говорим, уравновешиваются, всегда должны у мудрых, умных родителей уравновешиваться обязанностями. Теперь мы говорим о юридической составляющей прав детей. Это, безусловно, документы. Документы международные и государственные, которые регулируют политику в отношении детей. Ну и все здесь начинается, конечно же, со всеобщей декларации прав человека. Она была принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, и в том числе она была принята и Советским Союзом, и Российской Федерацией, как преемницей. Документ очень интересный, я думаю, нам всем есть смысл с ним ознакомиться. Я обозначу только ключевые моменты, которые вызвали мой интерес. Начинается она с преамбулы, но я перехожу к первой статье. Звучит она так: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах, они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства». Замечательные слова. Ключевое здесь, безусловно, является понятие достоинства и совесть. Совесть, они разворачивают понятие достоинства, что разум, совесть, братство, они вытекают из понятия достоинства. Что такое достоинство? У нас в правах это ключевое понятие, мы всегда бьемся за честь и достоинство, защищаем достоинство взрослого человека или ребенка. Достоинство – это отношение к человеку как к цели, а не как к средству. Так, по крайней мере, сформулировал это понятие Иммануил Кант, и в целом из религиозной философии это понятие и было воспринято, в том числе правом. Таким образом, оно сводится к уважению любого человека. Нам, как людям религиозным, понятно, откуда это все идет. Человек для нас – это есть образ Божий. Мы любим Бога, веруем в Бога, совершаем Ему поклонение. И, следовательно, мы признаем ценным то, что ценным считает Он Сам. Бог любит людей, Он заботится о людях. И поэтому, раз мы веруем в Него, то мы призваны любить и заботиться обо всех людях, как образе Его Божие. Самого на земле. А в светской этике, безусловно, понятие Бога не существует, оно заменено самим человеком, и поэтому здесь можно сформулировать уважение чужого достоинства так: относись хорошо к другому человеку ради себя самого. Угу. Таким образом, неуважение чужого достоинства понижает твой собственный статус. Да. Тебя обезличивает и обесчеловечивает.
Как в народе еще говорят, как аукнется, так и откликнется.
Да, но это все-таки более христианский, безусловно, вариант, что посеешь, то и пожнешь. Это апостол Павел, это созвучно, да, аналогично. Но вот светская этика, конечно, здесь исходит из самого человека, что не уважать другого – это понижать собственный статус. Но как бы то ни было, понятие достоинства ключевое, его нужно уважать как в отношении взрослого, так и ребенка. Далее меня заинтересовала 16-я статья, третий пункт. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Конечно, мой интерес здесь в слове «естественная ячейка общества», тем более, что сейчас у нас возникают так называемые семьи, которые далеки от понятия естественности, это однополые партнерства и все, что с этим связано.
Да.
В современных документах, увы, к сожалению, слово «естественное» вышло из употребления, хотя в Декларации о правах человека оно есть, обычно говорят, что семья является основной ячейкой общества.
Без естественного.
Да, и слово «естественно» ушла. Ушла, особенно из европейских документов, увы, к сожалению, но хочется все-таки помнить, что тогда, в послевоенное время, ООН так разумно обозначила, что семья – это все-таки естественная ячейка общества. Нужно таким образом нам с вами понимать, что это обязательно мужчина и женщина, которые находятся в законном браке, они рождают детей, и, следовательно, детям быть естественнее в семье. Не быть забранными органами опеки куда-то, где они будут воспитываться в неком коллективе, это к вашему вопросу о ювенальной юстиции. А раз семья есть некая естественность, то и ребенку быть естественным.
Он должен в естественных условиях.
Да. Таким образом, это ключевое слово, очень жаль, что оно ушло, но оно было, и мы
придерживаемся
этого. Страны, так или иначе, придерживаются изначально этой всеобщей декларации прав, это нужно помнить. Это нужно обязательно помнить. Далее, 26-я статья. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. И начальное образование должно быть обязательным.
Начальное, это имеется в виду школа?
Начальное образование с 1 по 4 класс. Общее образование это с 5 по 9 и... Полное образование, полное среднее образование – это 10-11 класс. Образование должно быть направлено к полному развитию человеческой личности и к увеличению уважения к правам человека и основным свободам. Когда мы говорим уважение о правах человека, мы прежде всего говорим о правах взрослых, не только детей. Поэтому образование должно воспитывать уважение к взрослым, не только к детям. Это важно. 29-я статья. Каждый человек имеет обязанности перед обществом, в котором только... и, возможно, свободное и полное развитие его личности. Таким образом, это важный тезис, что развитие свободной и полной личности возможно только в обществе, но существование в обществе возможно через имение обязанностей перед этим обществом. А таким образом, видите, права невозможны без обязанностей. Декларация об этом прямо и ясно заявляет. Тот, кто живет вне общества или отказывается от обязанностей, тот не может претендовать таким образом на свободное и полное развитие личности. Вот. Далее есть такой документ, как Декларация о правах ребенка. Она была тоже принята Генеральной Ассамблеей ООН. Этот документ нам не очень известен. Обычно мы говорим о Конвенции о правах ребенка, но нужно сказать, что Конвенция, она реализует положения, которые в этой декларации были высказаны. Я некоторые из них также назову. В преамбуле, например, говорится, ребенок нуждается в специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту как до, так и после рождения. Вот этот пункт мне кажется весьма любопытным, потому что где же эта правовая защита ребенка до рождения?
Да, мы же сейчас говорим об этом все чаще и чаще, особенно вот в церковной, православной нашей среде.
Безусловно, но если Декларация о правах ребенка говорит о правовой защите до? Его самого до рождения, так давайте мы будем реализовывать этот принцип. Мы же соглашаемся с резолюцией ООН, которая приняла эту декларацию, и мы следуем этим документам. Поэтому об абортах и обо всей деятельности, связанной вокруг нее, нужно размышлять и с точки зрения нормативных документов мирового международного права. Далее очень интересно. Человечество обязано давать ребенку лучшее, что оно имеет. Угу. Мы знаем с вами выражение «все лучшее детям».
Все лучшее детям, да.
С моей точки зрения, это заблуждение. Мои слушатели могут не согласиться. Я все-таки считаю, что все лучшее взрослым, потому что если лучшее взрослые не имеют, то и дети не могут этого лучшего иметь. Это некая логика, с моей точки зрения. Но таким образом, что это лучшее? А культура – это лучшее? А понятие долга – это лучшее? А патриотизм и духовные ценности иные – это лучшее? Наверное, да. Поэтому, если человечество обязано дать ребенку лучше, то давайте дадим. Давайте не будем сопротивляться основам религиозной культуры или православной культуры в школе. Дадим ребенку то лучшее, что оно у нас
есть. Да.
Ребенку должны быть предоставлены возможности, которые позволяли бы ему развиваться физически, умственно, нравственно, духовно, да, в условиях свободы и достоинства.
Вот видите, да? Наряду с физически, умственно, нравственно и духовно.
Почему мы делаем упор такие в нашем обществе на физические и умственные развития? Да. Где же нравственность и духовность? Да. Подчас мы можем даже сказать о нравственности, но духовность у нас забывается. К сожалению, это ошибка. Человек не может быть до конца нравственным, если он не духовен. Потому что если его нравственность не зиждется на духовности, то он однажды отступит от нее. Да? Однажды он переступит через некоторые пределы.
То есть должен быть какой-то вот этот высокий предел, он обозначен должен быть, и человек должен следовать этому.
А безусловно, иначе, потому что если человек не духовен, но нравственен, значит, он нравственен во имя себя. Но однажды он может от самого себя отказаться, расчеловечиться и перейти за пределы нравственности. Духовность же устремляет человека к высшему, к Богу, к некому абсолюту, и таким образом нравственность закрепляется. Нравственность без духовности, увы, это иллюзия, это некий призрак, который мы пытаемся уловить, но не сможем его никогда уловить.
Да.
И церковь в диалоге с государством и школой пытается донести эту мысль. Невозможно сделать ребенка нравственным, не делая его при этом духовным. Вот это два крыла одной птицы, с одним крылом она не полетит.
К сожалению, пока идет сопротивление в обществе.
Да, увы. Далее. Малолетний ребенок не должен, кроме тех случаев, когда имеются исключительные обстоятельства, быть разлучаем со своей матерью. Малолетний ребенок – это ребенок от 0 до 14 лет. Здесь множество вопросов. Во-первых, вопрос о суррогатном материнстве. Да, когда у нас некая женщина вынашивает ребенка для других людей.
То есть ЭКО, вот это вот использование ЭКО.
Да. А затем, опять-таки, ювенальная юстиция, которая забирает детей у родителей. Декларация нам говорит, только при исключительных обстоятельствах ребенок может быть разлучен со своей матерью. Мне кажется, это важный принцип.
А какие исключительные вот в данном случае?
Ну, это когда уже несовместимо существование ребенка вместе с матерью. Это какие-то действительно
форс-мажорные
обстоятельства. Да. А при всем другом действует этот принцип. Конечно, наши отцы могут обидеться и сказать, что здесь они ущемлены, но все-таки мы понимаем, что мать и дитя имеют более тесное единство друг с другом, хотя права родительские, как материнские и отцовские, они равны.
До здесь, рождения они связаны пуповиной, после рождения духовной такой пуповиной с матерью.
Да, да, безусловно, и поэтому этот документ, он проистекает из некой традиции, духовной традиции, и, безусловно, интуитивно подлинной. Далее про образование. Говорит эта декларация, ему, то есть ребенку, должно даваться образование, которое способствовало бы его общему культурному развитию и благодаря которому он мог бы развить свои способности и личное суждение, а также сознание моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества. Таким образом, какова цель образования? Это культурное развитие. Это способности, это личное суждение, это моральная ответственность и социальная ответственность и польза общества. Здесь каждое слово золотое. У меня возникает вопрос к нашему единому государственному экзамену в связи с этим. Насколько концепция его соответствует культурному развитию, моральной социальной ответственности и личному суждению?
вопрос.
Это хороший вопрос.
Да.
Я думаю,
вопрос
здесь
вопросов.
Есть о чем рассуждать. Но так или иначе, смысл образования здесь обозначен. И, наконец, последнее, что в этом документе я назову. Ребенок должен воспитываться в полном сознании, что его энергия и способности должны посвящаться служению на пользу других людей. Это 10-й принцип декларации. Замечательный. Воспитать ребенка в полном сознании, что вся его энергия и способности
на пользу других людей
должна
направлены
идти,
да?
Не на удовлетворение собственных желаний и потребностей, а на пользу других людей. Практически святые слова. Поэтому замечательный документ, есть о чем подумать. Конечно, есть и подводные камни, как в любом документе, но в целом вот эти позиции, которые я увидел, мне кажется, нуждаются в осознании. Далее. Конвенция о правах ребенка. Безусловно, наш основной документ, в том числе для наших школ в России, мы опираемся на этот документ, работая с детьми. Ребенком является каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, говорится в первой статье. И далее в шестой статье говорится, государства-участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь. Опять вопрос абортов. Опять, если всякое человеческое существо до достижения 18 лет есть ребенок, и каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь, то как мы выполняем конвенцию о правах ребенка? Задаться этим вопросом.
Потому что до рождения это тоже ребенок.
Здесь сказано, каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста. Статья 3. Государство-участника обязуется обеспечить ребенку такую защиту и заботу, которая необходима для его благополучия, принимая во внимание права и обязанности его родителей. Таким образом, права ребенка не существуют сами по себе. Они существуют в связи с правами и обязанностями его родителей. Не может ребенок превалировать в своих правах над правами родителей.
То есть учитывается воля родителей.
Безусловно, безусловно. Не может доминировать право ребенка над правом родителя. Вот, защита и забота оказываются ребенку с учетом прав родителей. Это важно. Далее, безусловно, о свободе ребенка. Интересный момент. Это 13-я статья конвенции. Ребенок имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу искать, получать и передавать информацию и идеи любого рода, независимо от границ, в устной, письменной или печатной форме, в форме произведения искусства или с помощью других средств по выбору ребенка. Сегодня, безусловно, это может быть и интернет, и другие цифровые технологии. Но на этом статья 13 не заканчивается.
Так.
Свобода искать, получать, передавать, что информацию, что идеи существуют. Есть ли ограничения? Вот какой у меня вопрос. И второй пункт этой статьи их описывает. Осуществление этого права может подвергаться некоторым ограничениям. Однако этими ограничениями могут быть только те ограничения, которые предусмотрены законом и которые необходимы. И далее. Для уважения прав и репутации других лиц, для охраны государственной безопасности или общественного порядка, или здоровья, или нравственности населения. Вот таким образом, ребенок свободен высказывать
в рамках
свое мнение или искать информацию, но эта информация или мнение не должны нарушать чужое право или дискредитировать
людей,
не должно представлять угрозу для государственной безопасности или общественного порядка, ущемлять чужое здоровье или нравственность населения.
Вот так.
Таким образом, это важные моменты. Ребенок имеет право, но помните, что оно ограничено очень важными вещами. И понятие здоровья, в том числе здоровье психическое, понятие нравственности, общественного порядка не изъяты из той свободы, которую ребенок имеет как на поиск информации, так и на высказывание собственного мнения. Поэтому эта конвенция действует в нашей стране и регулирует образовательную нашу сферу, и не только образовательную сферу. Поэтому, я думаю, детям нашим стоило бы знать и эти пункты.
То есть говори, но не заговаривайся.
Да,
проще сказать.
Не переступай через права, репутацию других людей, не переступай через физическое, психическое здоровье, нравственность, условно государственную безопасность.
Вот, пожалуйста, вот тоже рамки какие-то существуют, рамки.
Таким образом, конвенция не делает свободу детей высказывать свое мнение безгранично.
То, что сейчас мы видим.
Да, и поэтому уравновешенность присутствует, и здесь важно ее видеть. Угу. Статья 16 наиболее трудная. Угу. Наиболее трудная. Я ее читаю, и, конечно, она вызывает у меня много вопросов. Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь, неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и репутацию. Ребенок имеет право на защиту закона от такого вмешательства или посягательства. С моей точки зрения, самая тяжелая статья в конвенции, потому что здесь многие понятия не объяснены, и их можно толковать по-разному. Есть незаконное вмешательство в личную жизнь ребенка.
Ну, например.
Что это такое? Не вполне понятно. Хорошо. Если незаконное, это все, кроме родителей. Допустим, мы можем. Мы можем это трактовать, однако, что касается учителей. Далее. Есть законное, но произвольное также не позволяется. Тоже возникает вопрос. Таким образом, эту статью можно понять так, что ни один ребенок не может быть объектом для воспитания. Можно понять эту статью так. И таким образом, конечно, для тех, кто действует от имени ювенальной юстиции, эта статья дает широчайшие возможности, ее можно трактовать.
Вот, и внедряться как бы.
Да, потому что понятие воспитания, оно всегда связано со вмешательством.
Конечно.
Невозможно воспитывать ребенка без вмешательства в личную жизнь, без вмешательства в его в комнату, без вмешательства в то, с кем он и как переписывается. А вдруг он переписывается с вербовщиками из религиозных организаций, которые предлагают ему воевать за чужое государство, чужую идеологию и так далее.
Или мы вдруг он понимаем, попал в какую-то секту. Да,
безусловно. Поэтому, конечно, эта статья, она нуждается в должном трактовании.
Ну да, это вот такая...
Она очень зыбкая и неоднозначная.
Зыбкая, неоднозначная, какая-то завуалированная очень сильно.
Поэтому, конечно, хочется, чтобы в нашем законодательстве где-то было прописано. Возможно, оно прописано, но я могу не владеть этой ситуацией.
Ну, по крайней мере, в конвенции это вот есть,
это заявлено,
эта статья,
и
да?
здесь нужно думать. Далее. Государства-участники признают важную роль средств массовой информации и обеспечивают, чтобы ребенок имел доступ к информации и материалам, которые направлены на содействие социальному, духовному, моральному благополучию, также здоровому физическому и психическому развитию ребенка. Замечательная статья, но мне кажется, наше телевидение, особенно в детское время, не вполне соответствует той важной роли средств СМИ, которая... им придается конвенция о правах ребенка. Да? Если наше СМИ должно содействовать благополучию и здоровью, то все-таки хотелось бы, чтобы оно содействовало. Да? А тут уровень насилия, который мы наблюдаем, телевидение как минимум, безусловно, идет вразрез с 17-й статьей конвенции. 18-я статья говорит, что родители несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка. Это важно. И родитель воспитывает, потому что он должен воспитывать. Это не только его право, это его ответственность. Также мы помним этот скандал, в котором было сказано, государство вам ничего не должно. Государство должно, безусловно, но это не значит, что только оно одно должно. Родители первые, кто должен воспитывать. Государство оказывает помощь родителям по воспитанию детей, но государство не заменяет свои родители, и это важно помнить. Поэтому, когда наши родители детей воспитывают, они сами и дети тоже должны понимать, что это первоочередная их задача, и понимание этого должно быть. Государства-участники принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы школьная дисциплина поддерживалась с помощью методов, отражающих уважение человеческого достоинства ребенка. важная статья.
Важно тоже.
Важно. Критиковать можно, но нельзя, конечно же, с пренебрежением высокомерно относиться к личности. Государства-участники соглашаются в том, что образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, воспитание уважения к правам человека и основным свободам, воспитание уважения к родителям ребенка, культурной самобытности, языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его собственной, подготовку ребенка к сознательной жизни, воспитанию уважения к окружающей природе. Вот смотрите, наша конвенция как описывает образование. Развивать личность, но не только, воспитывать уважение к правам человека, основных свобод всех, в том числе взрослых, уважение к родителям подчеркнуто отдельно, культурная самобытность, язык и ценности, национальные ценности, в том числе духовные ценности, религиозные ценности, они должны быть сознательная жизнь и окружающая природа, безусловно. Мы с вами видим, что подчас, как мы ей злоупотребляем. Видите, сколько пространства для нашего образования. И есть вопросы, которые оно должно решать. Далее. Государства-участники принимают все необходимые меры, чтобы защитить детей от незаконного употребления наркотических средств и психотропных веществ, говорит нам 33-я статья. Очень странная статья, потому что если есть незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, то что есть законное, от которого не нужно защищать детей, у меня вопрос. 34-е. Государства-участники обязуются защищать ребенка от всех форм сексуальной эксплуатации и сексуального совращения. Посмотрите, как мы нынче наряжаем наших детей, украшаем их, особенно наших маленьких девочек, заставляем их участвовать в конкурсах, где они демонстрируют обнаженное тело или кокетливо себя ведут. Это печалит меня, потому что здесь пусть не откровенная сексуальная эксплуатация и совращение, но какие-то технологии и действия, которые к этому ведут.
Да,
И, наконец, последнее, о чем я хотел бы сказать, государства-участники обеспечивают, чтобы ни один ребенок не был подвергнут пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Это важно. Но современное общество искажает это понимание, и на Западе, начиная со Швеции и Великобритании, идет движение к запрету телесных наказаний вообще, не только в школе, но и в семейной среде. Они, увы, забывают, что человек не есть только душа. Человек — это есть душа и тело. И там, где до души невозможно достучаться средствами словесными, мы можем достучаться только посредством тела. Мы не можем исключить физический элемент воспитания. Тем более, что если мы занимаемся физкультурой и спортом, то также и некое физическое воздействие может быть и в воспитании традиций, обязанностей, долга семейного в отношении детей. И поэтому, увы, к сожалению, вот это либеральное движение, за которым, очевидно, стоит и некий сексуальный подтекст, потому что если мы не можем наказывать детей, а то дети имеют право делать то, что они хотят, а значит, их свободная личная, в том числе сексуальная жизнь, не являются предметом для вторжения родителей, а значит, другие взрослые, воздействовав иным образом, могут как-то их к чему-то привести и использовать их в своих интересах. Некие движения, которые связаны с сексуальной эксплуатацией детей, в этом направлении против телесного наказания нами чувствуются и прослеживаются. Это долгая история, а здесь можно говорить
может быть,
целую
да,
передачу.
Тема,
здесь
да,
мы не
быть,
можем об этом говорить, но здесь об этом нужно думать. Мы с вами поговорили о международных документах. Безусловно, существуют наши российские документы и европейские документы. Говоря о европейских документах, здесь я только назову это Европейская конвенция об осуществлении прав детей. Она говорит о том, как дети могут участвовать в судопроизводстве. Есть Европейская социальная хартия. Там ключевой момент об образовании, с моей точки зрения, где подчеркивается, что не только нужно давать детям образование, а также содействовать стабильной посещаемости в школах. Этот пункт меня задел. Ну и далее наши внутренние документы – это Конституция, это федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации, это Семейный кодекс Российской Федерации и закон об образовании в Российской Федерации. Сказав очень коротко, здесь можно долго говорить, какие права есть у детей в нашей стране. Право на образование, право на защиту здоровья и отдых, право на защиту от информации, пропаганды и агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, право ребенка жить и воспитываться в семье, право ребенка на общение с родителями и другими родственниками, право ребенка на защиту прав и законных интересов, право ребенка выражать свое мнение, право ребенка на имя, отчество и фамилию, имущественные права ребенка, то есть когда родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Вот такие права есть у детей в нашем российском законодательстве. Таким образом, круг очерчен, он не бесконечен. И поэтому, когда мы говорим о том, что ребенку можно все, далеко не все. Образование, защита здоровья, защита от информации на денежное содержание, на защиту и общение с другими людьми и выражать свое мнение, но, как мы с вами сказали, это мнение в некоторых рамках. И в 57-й статье конвенции уже нашей говорится о том, что учет этого мнения может осуществляться и даже обязателен, кроме тех случаев, когда противоречит его интересам. То есть родители могут не учитывать мнение ребенка, если его мнение идет вразрез с тем, что для него полезно. Это важно. Таким образом, подводя итог нашей передачи, мы должны сказать, что права и юридические права ребенка есть, они не бесконечны, они учитывают интересы ребенка, но каковы эти интересы? Ребенку лучше в семье, потому что это естественно. Ребенок должен быть воспитан личностью, но это не только ум и физическое воспитание.
Это нравственность и духовность.
Ребенок имеет право на свободу, но если эта свобода не идет вразрез с его интересами и не нарушает свободу другого человека, это основной тезис, который хотелось бы мне сказать, и поэтому как с этим соотносятся аборты, суррогатное материнство, ювенальная юстиция, я думаю, каждый из нас слушателей сможет вывод сделать сам.
Спасибо большое. Я хочу напомнить, что это была беседа о правах ребенка, и сегодня в нашей студии был Сергей Владимирович Квасников, он ассистент кафедры социально-гуманитарных и, естественно, научных дисциплин Миссионерского института. Спасибо вам большое, Сергей Владимирович. Ну что ж, если какая-то будет тема такая, вот, которую мы, возможно, не слишком сегодня охватили и как-то проскользнули по ней, может быть, есть смысл еще будет вернуться. Спасибо, до свидания.
Спасибо вам, до свидания.